Вот давайте тогда будем продолжать. Тут в перерыве тоже был замечательный вопрос про возможность возникновения взаимозависимых отношений между аналитиком и анализантом в дизайн-анализе. Но, разумеется, такая возможность есть, и мне, как бы, я просто еще раз озвучу, что действительно это есть, и это требует достаточно трезвого и серьезного отношения дизайн-аналитика и к самому себе, и к тому, как к нему относится клиент, потому что всегда следует ставить вопрос, а вот то, что происходит с клиентом, насколько это является его свободным ответствованием тому, что есть, в том числе в его терапевтической ситуации и в отношениях с аналитиком, да, или это некоторая форма, опять же, несвободного отношения, когда фактически соблазнившись, когда аналитик выступает в роли соблазнителя, в общем-то, соблазнившись которым, пациент формирует некий дискурс открытости, не будучи по-настоящему открытым. Да? Потому что здесь возможна имитация соответствующего дискурса. И это интересный момент, еще вот в каком плане я подумал. Потому что на самом деле, скажем, когда мы читаем ту же переписку Ясперса и Хайдеггера еще раннюю, да, и вообще вот какие-то такие вещи возникают периодически вот в философской среде фигуры студентов или уже профессиональных философов, да, которые, входя в контекст феноменологического сообщества или какого-то иного философского сообщества, начинают уметь очень ловко и, как кажется, оригинально и интересно выстраивать нечто в рамках соответствующего дискурса, но при этом, скажем, мыслитель, который совершает здесь первичную работу, может видеть, что это, ну, грубо говоря, подделка. Да, что человек вроде бы как вот философствует, ставит проблемы и так далее, но это некоторая такая дискурсивная стратегия, при которой он ведет такого рода игру в языке, которая не приводит его в соприкосновение с самими вещами. Да, то есть он просто имитирует некий язык, да, или он находится в другом соприкосновении с этими вещами, нежели об этом заявляется в говорении. Да. И вот в дизайн-анализе возможны различные такого рода вещи. Да. То есть возможно не только соблазнение аналитиком и выстраивание, да, там, тех отношений, которые, ну, на языке психоанализа там говорится о переносе, контрпереносе. Мы сейчас не будем разбирать, почему Хайдеггер саму эту терминологию, да, как бы оспаривает. В общем-то, не оспаривая той реальности, которая может за ней стоять, а оспаривая именно то, что это следует именно так называть. Да, но здесь вот, возможно, и различные вещи, связанные с тем, что человек может и из попытки, да, ну, как бы слишком, может быть, быстро узнав или прочитав где-то, да, о том, что такое открытость, да, о том, как она вообще вот выглядит там в хайдеггеровском описании и так далее, да, начать имитировать ее. Да, и вот это очень тонкая вещь, да, как вскрыть ситуацию, когда я имитирую открытость и вроде бы говорю те же самые слова, И даже, как мне кажется, испытываю ту же самую радость и благоговение, о которой говорится. И для самого себя я могу даже самого себя ввести в некое заблуждение относительно того, что я действительно вот в этой открытости сейчас присутствую. Да, а на самом деле это не она, а это некоторое, опять же, это некоторый мой субъективистский такой вот проект, который вот теперь вот так осуществляется, да, для тех или иных целей, тоже, может быть, для меня неприметных, или какого-то утверждения себя перед лицом аналитика, да, как я к нему с ним соотношусь, или для того, если я сам аналитик, я могу из этого сделать подпорку, что ну как, я же настоящий дозайн-аналитик, я такой вообще открытый, я такой. Да, и человек может на это ловиться очень легко. Да, то есть здесь возникает некий феномен, в общем-то, аналогичный структурно очень схожий с тем, который описан, скажем, в христианстве под рубрикой прелести. Да, когда человек думает, что он ведет духовную жизнь, на самом деле создает некую ее имитацию, при этом сам он может не замечать, что это имитация, и даже другой человек, даже достаточно опытный, может не распознать эту имитацию. Да? Здесь возникает вопрос, как вообще вот это распознавать. С открытостью эта история запросто может случиться. Да? И это тоже, это делает дизайн-анализ еще менее гарантированным. Это еще сильнее проблематизирует эту практику, потому что вы понимаете, что не только вам не гарантировано, что вы сможете прыгнуть, но есть еще шанс, что вы какое-то движение сделаете и будете думать, что это настоящий прыжок, и что вы стали открытыми, а это все не то. Вы сами себя обманули. Да? То есть вы как бы прыгнули не к бытию, а к своему представлению о бытии. Да, вы выстроили представление о том, как это должно быть, потом его же сами осуществили, и как бы для того, что есть, никакой открытости у вас не появилось. Да? Еще одна проблемная сторона, действительно, с дизайн-анализом такая история, что чем больше вдумаешься, тем более проблемным он оказывается. Но в этом и его интерес, собственно, да, потому что он в принципе, разворачивать там, где другие виды терапии достаточно быстро соглашаются на беспроблемность и начинают технизироваться, он как бы противостоит этой тенденции, он фактически должен заявлять себя как нечто, что невозможно, но иногда бывает. Наверное, как-то так. Да, что вообще вы беретесь за что-то, ну, как бы, что мы не обещаем, вообще это невозможно. Но иногда такое с человеком случается, если он сумеет не обмануться на этом пути, что тоже почти невозможно, да, но невозможно в смысле, если мы берем это как идущее только от субъекта, да, как раз вот чем больше он децентрируется в эту отпущенность быть, тем более это будет для него возможно. Но вопрос, как субъект может в это впрыгнуть, да, как бы, если он уже существует, да, как бы, в том состоянии, в котором он себя редуцировал до некоторого целеполагающего субъекта. Да. Поэтому вот тут еще такой есть разворот интересный. Тоже вот сейчас я его увидел. Проговорил. О чем я хотел более подробно, ну, как бы в рамках имеющегося времени, понятно, которого немного, еще рассказать, да, это современный, достаточно у нас становящийся известный, да, и благодаря переводу вот этой вот книги, очень интересной на самом деле книги, которая тоже, не соглашаясь с позицией автора, я всем, конечно, советую, потому что там много важных вещей и для понимания того, в принципе, чем может стать дизайн-анализ, уйдя вот от этой проблематики, которую мы сегодня так настойчиво пытались помыслить и разобрать вслед за Хайтером и Боссом. А с другой стороны, там есть много важных вещей, касающихся и истории этого направления, каких-то основных координат, которые тоже можно оттуда почерпнуть, ну, как бы, как некое основание для собственного размышления. И Алиса Хольсхей-Кунс все-таки достаточно часто хорошо дает понять, где она излагает, ну, автора, а где она дает свое отношение. Не всегда, иногда она как бы вот сразу дает уже, ну, в своей интерпретации, но многое можно очень с пользой и в этом плане почерпнуть из этой книги. Так что очень вам ее тоже рекомендую, как одно из таких произведений вокруг дизайн-анализа. Так вот, собственно, Алиса Хольсхей-Кунс, она делает как раз, вот ее принципиальный ход состоит в попытке сблизить дизайн-анализ с психоанализом, фактически сблизить, показав, что принципиальных разногласий и различий между обоими направлениями нет, но при этом, собственно, такой ход осуществляется в постоянной такой полемике, на самом деле, с Боссом и с поздним Хайдеггером. С Боссом, который, в общем-то, был ее, ну, непосредственным учителем. Да, она пришла в руководимый институт учиться дизайн-анализу еще во времена, когда был жив Босс и этим институтом руководил. Она вспоминает его и как аналитика, но она, в общем-то, реально дидактический анализ, который тоже там предполагался, да, вот как и в психоанализе в то время, по крайней мере, проходил с другим аналитиком, но Босса она знала в работе и вспоминает, что ей как раз очень трудно было вот этот момент, что он очень как-то настойчивый, как ей казалось, слишком подталкивает ее к вот этой там открытости и так далее, что, в общем-то, она явно в эту сторону двигаться не хотела. И, собственно, ее критика такого боссовского подхода, да, и того, что звучит у позднего Хайдеггера, это критика того, что она называет десубъективированным пониманием человека, да, говоря об открытости как о некоторой такой десубъективации. Она пишет, что Босс описывает ее в пассивных оборотах, как данность, которую следует описывать скорее как нечто статичное, она говорит, нежели как своевольное, определенное самим человеком исполнение. Да? И она считает, что тем самым вводится, то есть фактически она описывает контур того, что мы сейчас как раз обрисовали как некую возможность дизайн-аналитического соблазна, да? Дизайн-аналитической прелести. Потому что то, как она описывает дизайн-анализ, это некое представление о нем, которое может служить предметом имитации, но не практики этой открытости. И это вот тоже такой интересный момент, да, потому что, вот смотрите, она говорит, что эта открытость, да, у Босса выступает как данность, которую следует описывать скорее как нечто статичное, нежели как своевольное, определенное самим человеком исполнение. И дальше она говорит о том, что такое понимание открытости делает ее наперед постулируемой нормой, легитимируя разделение человеческого поведения на здоровое и нездоровое, на нарушенное и ненарушенное. То есть она сразу берет открытость как некое представление об открытости, возводимое в ранг нормы. И вот именно этот ход является, да, вот ход ее критики, является тем, чего необходимо на самом деле. И очень важно постоянно избегать в реальном дизайн-анализе. Потому что как только мы представили открытость как некую норму, ненарушенность здоровья, а закрытость, в которой мы обретаемся как нездоровье, да, и сделали из открытости некий субъективно представляемый нами идеал или цель нашего движения, да, цель, которую мы наперед уже в каких-то контурах для себя прочертили, для нас возможна лишь имитация этой открытости. Открытость практикуется только через постоянное здесь и теперь открывание себя для того, что есть. Да? Она не может быть представлением, целью или нормой. И вот из такого, да, отождествления дизайн-анализа с дизайн-аналитическим соблазном, да, вырастает у Алисы Хольцхе не только некая критика, но и, уходя вот от него, она развивает собственный проект. Да? Она, опять же, вот к этому соблазну, к некому нормативному представлению, вот так понимаем дизайн-анализа, относит не только открытость, она относит и то, что Хайдеггер мыслит как модус собственности, да, вот в бытии времени. И говорит о том, что, вообще-то говоря, если мы читаем «Бытие и время», считает Алиса Хольцхе, то этот модус собственности, он как бы существует как некая предельная возможность человека, которая ни к чему не ведет, ну, кроме разве что философского обнаружения, какой-то вот предельной такой устроенности дазайн. Да, потому что, говорит она, он связан с бытием к смерти как своей, только своей возможности. Но эта возможность является неким концом, тупиком, она никуда от нас, ни в какой продуктивности не разворачивает. И бытие к смерти может проживаться только в вот этом ужасе, да, в этом смысле ее, да, вот эта ангст, она действительно транскрибирует, так же, как транскрибирует в своем переводе Бибихин как ужас, но с разными интенциями, да, у Бибихина это скорее некоторая такая, может быть, немножко героизирующий такой перевод, вот как бы ужас, да, а у Алисы скорее с этим связана такая некоторая негативация такого вот ангст, которая обнаруживается в бытии к смерти. И она почему-то, вот я так и не понял, и не было случая спросить. Совершенно, вот по крайней мере в этой книге, берет бытие к смерти так, как если бы оно совершенно не соотносилось с параграфами о совести, как зове заботы. Хотя к этим параграфам через бытие к смерти Хайдеггер выходит. То есть как раз здесь есть вот этот ход, на самом деле, что бытие к смерти – это не просто вот я уставился в эту смерть, обнаружил, что я брошен на самого себя, обнаружил эту свободу, но только вот в таком ключе. Тогда действительно получается, что как в это самое, это ни к чему не ведет. Как в сказке про земляничную поляну и дудочку. Пока я играю на дудочке, я не могу собрать землянику, у меня руки заняты. А как только перестал играть, листочки опустились, я земляники не вижу, она для меня как бы исчезла. Да? Как только я вот бытие к смерти, я, конечно, подлинный, но я ничего с этим делать не могу, хотя обнаруживаю себя в своих возможностях. Как только я, значит, из этого ужаса вышел, так я, значит, не подлинный, у меня тут досман и все, и я вроде деловито продолжаю жить, а эту подлинность потерял. Да, и никуда она не ведет. На самом деле, у самого Хайдеггера это, конечно, ну вот, мне сложно даже понять, как можно так бытие и время прочитать, потому что достаточно очевидно, это идет выходом к параграфам о совести как зове заботы. Да, и там вот это все как бы то, что он тематизирует, говоря о конечности, оно начинает играть. Но, тем не менее, вот в чем состоит ее пересмотр? Поскольку это подлинность, она, кроме познания дазайн как такового, да, философского познания, которое может быть для каких-то специальных философских целей полезно, да, ничего не дает якобы и не ведет ни к чему продуктивному для, к примеру, клиента терапии, да, ну, что толку мы будем человека приводить и говорить, вот, ты умрешь, да, потому что тогда действительно, если вот так понимать конечность, если понимать, что подлинность только здесь и существует, мы должны ему сказать, вот смотри, вот ты сейчас сидишь передо мной, ну, пройдет какое-то время, большое или маленькое, и ты будешь умирать. И вот, вот ты сейчас думаешь, что вот я могу быть весел, я могу там пить хорошие напитки, могу там гулять по красивым улицам, могу что-то еще такое приятное делать. Но и ты вот думаешь, что с этим связана твоя какая-то радость, ощущение от жизни. Ты умрешь. Ты будешь, и тебе будет все равно перед смертью. Дольют ли тебе какой-нибудь островной виски Лафройг, или дадут какую-нибудь бормотуху, или вообще дадут просто воды попить, может, ты даже воду и предпочтешь. Да, и вот... Вот обретает тут подлинность. Да? Ну, как бы понятно, что если так прочитать «Бытие и время», то из подлинности выходит только вот такая комичная терапия. Да? Что же тогда делать? А делать вот что оказывается. Да? Оказывается, что как раз получается, что в свете такого прочтения вообще ход к бытию, он возможен в двух случаях. Или в случае, когда человек философ. И он в целях ну, такого вот любви к истине, исследования, да, он вот в это подземное царство спускается и в этом ужасе узнает, наконец, свое бытие. Но это он сам выбрал, сам решил, и вот зачем-то ему этому философу нужно. Видимо, не дает ему покоя познание истины, и вот не мется ему в это бытие соваться. Да? А обычный человек, он... проваливается туда, ну, как бы не по своей воле. Он оказывается вдруг чувствителен к тому, что за обычным антическим раскладом, да, вот тем, что можно быть описано как сущее. И при этом, вот, кстати, интересный момент. При таком прочтении сразу возникает соблазн сказать об уровне сущего и уровне бытия, чему Хайдеггер противостоит. Да, он специально говорит, что неправомерно, да, бытие, ну, это еще такая тенденция, отдельно связанная с его ходом таким антиплатоническим, да, к вот этим досократикам, при том, что он не стремится провалиться в досократическую философию, он говорит одновременно о новом начале, но у досократиков ему важно и дорого вот это единство, что мы не можем... бытие и сущее, мыслить как два уровня или как что-то отдельное, да, что вот есть мир идей, мир вещей, там и вот это вертикаль какая-то онтологическая, что это одно. Но это одно, это вот сущее, которое есть, заинда, которое ист, которое вот есть, которое бытийствует, да, можно сказать. Вот а сущее есть, и все тут, и это одно. Есть оно не отдельно от сущего. Да? А тут возникает как бы вот это соблазн говорить об уровнях. И устроено это так, что вот мы живем среди вот этого сущего, мы ориентированы на публичность, на вот то, что Хайдеггер описывает Дасман. Мы имеем в этом мире какие-то свои задачи, цели и... вполне беспроблемно и достаточно здоровым образом в нем существуем. Да, вот здоровый человек, он идет на работу, приходит с нее, занимается домашними делами. Ему и в голову-то не приходит, что он в любой момент там умереть может, или что любое его действие может привести к каким угодно последствиям. Да, и вдруг с этим человеком что-то случается такое, ну, порой жуткое действительно, порой действительно жуткое, потому что вот она описывала случай женщины, которая, просто предложив своей семье и семье друзей поехать в путешествие на выходные, да, купила билеты, все, выбрала места, и вот в этой поездке гибнет ее муж в катастрофе. И она понимает, что вот не купи она билет, не предложи, да, это была ее инициатива, она могла и не предложить, и, в принципе, до того, как она придумала вот так провести выходные, никто в семье, и в семье друзей об этом и не думал, они бы провели, очевидно, по-другому, да. И вдруг она обнаруживает, как некий кошмар, да, что вообще все, что я делаю, самое нейтральное, самое невинное, может иметь любые последствия. Да, и вот, пожалуйста, да, вот, ну, Алиса Хольсхи говорит, вот, пожалуйста, вот она оказывается поневоле чуткой, чувствительной к определенной вот бытийной вещи, да, к тому, что мне ничто не гарантировано, к тому, что как бы я ни рассчитывал на что-то, да, последствия моих действий могут быть не только неподрасчетны, но могут вообще к какому-то кошмару привести. Да, что делая самое нейтральное дело, я не знаю, что из этого проистечет. Да, что вообще мир не под контролем. Я сюда вот отпущен, и я не могу быть хозяином своего положения, как вот такой субъект, который все держит в своих руках. Я никогда не являюсь таким хозяином. Вот она в эту бытийную раскладку попадает. Да? И, собственно, как тогда здесь мыслится терапия? Ну, понятно, что ей поначалу она просто... Но в ужасе от произошедшего и в ужасе от того, что эта ситуация обнаружила. И она начинает корить себя, мучиться, что же я вот так поступила. Но одновременно, как бы, почему, собственно, слова о том, ну, ты же не знала, ты не могла это прогнозировать. Ты же, какая на тебе... собственно, ответственность, да, ты это не намеренно, да, можно было сказать, тебе кто угодно скажет, что тебя нельзя за это обвинять, это не входило ни в какие твои намерения и так далее, да. Ее это не успокаивает. Почему? Потому что она обнаружила вот это вот бытийное измерение, что она не хозяин положения, что вот это ее не отпускает, ее не успокаивает не только безвозвратность происшедшего, да, это отдельная тема терапевтической работы, работа с горем, да, с потерей и так далее, да, но одна из линий травматичных для нее – это вот обнаружение вот этой вот негарантированности ничего в этом мире, обнаружение вот такое ужасное, да. И вот с этим обнаружением Алиса предлагает работать, в общем-то, да, в следующем ключе, что... Во-первых, человек должен понять, что, в принципе, ну да, вот оно так и есть. Жизнь, она такая, что мы не можем ничего себе гарантировать. Ни одно наше действие не может иметь какой-то гарантированный результат и даже быть защищено от самых жутких последствий. Да? Но... вот вместо разворота к тому, что вот в этой негарантированности, да, собственно, надо научиться жить, да, и надо иметь какое-то вот мужество взять на себя произошедшее, но так, что ты не винишь себя как субъекта, да, который вот здесь все решает, а именно взять, как бы заступить в свое бытие виновным, понимая, что, ну, как бы то, что ты делаешь, делаешь ты, и это от тебя исходит, да, при этом как раз-таки децентрируясь, отпуская, как бы, давая быть тому, что есть, и одновременно вот ситуации горя здесь всегда действительно вот такой вопрос. Человек, да, себя корит. Одна только децентрация, конечно, горе не побеждает. Здесь нужно выстраивать другое отношение с вот этим умершим человеком, естественно, да, вот как бы. Опять же вопрос, что это будет за отношение при такой дозорно-аналитической работе. Это вот важный вопрос для размышления, потому что это отношение тоже должно... Во-первых, да, во-первых, мне здесь надо понять, что страшно, да? Страшно, что это моя потеря, да, то есть в чем-то я именно держался за человека. Страшно за него, что он оказался конечен, да, и, как мне может казаться, где-то не дожил то, что мог бы дожить там и так далее. И вот с этим вот действительно как бы кругом вопросов может быть связана работа. Но по сути, Алиса прямо противоположным образом здесь начинает разворачивать как раз. Да, то есть для нее вопрос стоит не о том, чтобы в том, что пусть таким жутким образом вошло в мою жизнь, я учился жить, выстаивать, и как бы именно движение в эту сторону потенциально приводило бы меня к способности так прожить мою ситуацию, действительно как трагическую для меня, изнутри которой я оказался бы как-то вот по-новому открыт к тому, как есть ушедший из этой жизни любимый мной человек, как тот, может быть, память, о ком я буду хранить, да, там вот как бы, но он, опять же, это вот некоторое геласенхайт в смысле такого отпускания, которое ни в коей мере не является пассивным, которое является очень личностным, но я как бы не упираюсь вот так, как сказать, я могу по-человечески, да, быть раненым и не считать, что это что-то должное, нормальное и так далее, да, как и всякая смерть, это может быть для меня чем-то, что я признаю как бы и ненормальным. И Хайдеггер, кстати, интересно, в поздний Хайдеггер, вот в целиконских семинарах он говорит, что то, что бытие затребует человека как конечного, не ведет к неизбежности, из этого не вытекает то, что человек смертен, он просто смертен, просто ему предстоит умереть. Да? То есть это не что-то, что связано. И в этом смысле он дает некий ракурс в отношении к смерти, как раз такой, не такой, что это, ну да, вот это некоторая неизбежная черта человеческого бытия, которая должна быть принята как что-то, ну, как бы хорошее, да, как бы вот мы должны с ней, с этой смертью примириться. Вовсе нет, это что-то, говорит Хайдеггер, что не вытекает из того, что мы затребуем бытием как конечные, да, это что-то, что вот просто... Да, вот оно есть. Мы можем, пока мы живы, соотноситься с этой возможностью так, что она поможет нам как бы отсеять то, что является для нас чем-то внешним, что не выстаивает перед этой страшной возможностью. Да? Но само фактическое, да, вот прекращение человеческой жизни, да, ну, Хайдеггер останавливается на том, что это вот некий факт, такой, ну, страшный трагический факт, который входит в нашу жизнь, но который не мыслится им как несущий некий плюс онтологический. Да? Сама смерть, само то, что вот человек вот умирает. Да? Кстати, очень такая, опять же, удивительно, насколько это созвучно вот христианскому такому отношению, да, что смерть... Последний враг истребится смерть, да, вот говорится, скажем, в том же апокалипсисе, да, и что смерть это вот этот последний враг. Это то, что входит через определенное употребление свободы, но это не вписано в ну, то, что есть человек, как тот, кто есть, да, это как бы Это некоторая фактическая ситуация, которая с ним случается. Да? И в этом смысле здесь тоже вопрос, как это, вот такую трагическую потерю, как с ней работать в таком классическом дизайн-аналитическом ключе. Но Алиса предлагает именно ход прямо противоположный тому, который был бы таким хайдеровским и боссовским. Да? Ход к тому, чтобы, поняв, что да, это некоторая неизбежная характеристика нашей жизни, что да, всякий наш поступок не ведет ни к каким гарантиям, да, и что из любой мелочи может вытекать что угодно, а также поняв, что все мы смертны, да, и научиться жить дальше вперед, забыв об этом. Да, то есть до тех пор, пока мы, пока нас это держит, пока мы думаем, да, потому что на самом деле вот какая здесь логика. Пока мы мучимся, как же так я поступила и так далее, мы находимся в некоторой иллюзии, что мы могли на что-то повлиять, как бы, да, вот я не купила бы эти билеты, не предложила бы поехать, и все бы были живы, что же вот так произошло, надо было действовать по-другому. Признание того, что вообще же это некоторая онтологическая ситуация, да? И такая терапевтическая проработка на это направленная, приводит человека к тому, что от меня здесь, я не могу здесь действовать так, чтобы от меня что-то в таких вещах зависело. Не купил бы я билеты на поезд, там, я не знаю, предложил бы пойти погулять в парк, упал бы на нас дерево. Да, там, ну, не может человек знать последствия. Да? Если он воспринимает это как некоторую онтологическую ситуацию, как то, что вот просто есть для всякого человека, как неизбежная черта его существования, бытийная, да, то он перестает совершать субъективные усилия, бессильно обращенные к прошлому, да, что вот я не сделала, я не могла бы иначе и так далее, и бесконечно прокручивать это, отпускает это как вот просто, да, вот бытие жутко, ужасно, но оно для всех такое, и все дело в том, чтобы, несмотря на это, как-то продолжать быть на плаву и существовать. И в конечном счете должен оказаться способен забыть. Да? Забыть не в смысле того, она может помнить эту работу и эти ходы, но это перестает, это что-то, что оказывается за не за рамками ее, того, к чему направлена ее жизнь, ее действия, да, она как бы живет, вынося это за скобки, вновь оказываясь здоровым человеком, способным к дальнейшей деятельности в этом обществе, да, и в таком отчуждении, забвении бытия. Да, то есть, в общем-то, выход к бытию здесь осуществляется для того, чтобы об этом бытии забыть, и оно не травмировало. Да, а бытие само по себе ужасно. То есть здесь уходит совершенно вот эта боссовская линия с и хайдерская, с радостью, с благоговением, да, с тем, что такая открытость – это есть осуществление человеческой свободы. И дальше она, да, она действительно раскладывает и возможности какого-то... Да, она говорит, что ну вообще не так дурственно оказывается жить вот в этом Дасман, потому что эта вещь еще более хитрая. Она знает, как сюда подключить не только те вещи, которые учат нас держаться на плаву при этой жизни, но как совладать со страхом смерти. И есть разные религиозные представления, и каждый может выбрать что-то на свой вкус. Но опять же, это рассматривать как некое представление, которое поможет мне вот с этим совладать, потому что я там представлю себе... Причем это представление будет действенным, потому что оно как раз вот функционирует как некоторое разделяемое сообществом и не такое как бы анонимное, не в смысле того, что мы можем не знать, кто его А в смысле того, что это сообщество принимает его не как свое произведение, как бы, а вот как что-то, да, вот, ну, некое учение, которое вот есть, и если я его разделяю, я его принимаю, я разделяю его как свое убеждение с другими членами этого сообщества и практикую соответствующую практику, то оно мне помогает до конца не смотреть в сторону вот этого ужаса бытия, а жить обычной человеческой жизнью. Да, вот такая вот логика, прямо противоположная, но при этом вполне последовательная. То есть вполне последовательный ход, который, правда, переакцентирует и отношение к бытию. Да? То есть для Алисы Хульсхе есть именно страдание от собственного бытия. У нее нет радости бытия, как бы, да, и она действительно, ну, как сказать, она хорошо умеет делать то, о чем она говорит. И она действительно способна, работая со сложными достаточно случаями, вывести человека к вот этому забвению бытия, и мы вполне можем признать, что да, человек стал здоровым в том смысле, что он стал как все. А как бы киркегоровский ход, который, как бы взгляд, который обнаружил бы, что на самом деле он стал просто болен некой всеобщей болезнью, каковы Киркегор осмысливает как болезнь к смерти, да, вот как некоторое отчаяние, состоящее в постоянном бегстве от того, что есть, и от самого себя, да. Ну, он здесь может и как бы тоже подлежать некоему забвению, потому что, ну, такова терапевтическая стратегия здесь, которая в целом как раз гораздо легче оказывается вписываема в контекст тех готовых запросов, которые дает мир. Да? То есть фактически разница, да, если подвести вот такой итог, да, клиент приходит и говорит, ну вот я жил хорошо, жил без проблем, вообще все со мной было в порядке, но вот что-то во мне поломалось, мне плохо, мне помогите. Да? И вот здесь возникает вот эта развилка, да? Даже в рамках того направления, которое, тем не менее, именно занято анализом себя. Что нам сделать? Нам сказать, хорошо, но на самом деле вы столкнулись с чем-то, что, конечно, является частью общечеловеческой ситуации. И, к сожалению, вам придется по-честному открыть на нее глаза и признать, что вообще положение человека в мире, оно в бытийном плане совершенно ужасное и безысходное. Но когда вы поймете, что это у всех так, и тем не менее с этим можно жить, да, и жить так, как если бы этого не было, и что общество придумало очень много способов жить, не глядя в эту сторону, достаточно успешно. Как только вы это освоите и сумеете, так вот все с вами будет хорошо, вы будете столь же здоровы, сколь вы были здоровы до этого. Или же сказать, что совершенно в духе Киркегора, Хайдеггера и далее Босса, да, что как бы не обязательно это сказать пациенту, но это вот позиция, которую мы занимаем, да? Что вообще-то говоря, то, что вы воспринимаете как конкретную поломку, обнажило в вас ту болезнь, то, которая всегда в вас была, но она лишь сейчас сказалась, да? Эта болезнь состоит в забвении бытия. И просто вы как бы были больны гораздо опаснее. Вы были больны так, что не знали о своей болезни. Теперь вы о ней знаете. Имеете шанс исцелиться. Да, и тогда разворот вообще в другую сторону, как раз к тому, да, вот тогда вот эта линия, которая от киркегоровской болезни к смерти и дальше идет, вот сюда вступает в анализ. Да? Это действительно принципиальная развилка, почему я, собственно, и посчитал нужным как-то акцентировать ее и в рецензии на книгу Алисы Хульсхе, да, и вот сейчас. Человек достаточно такой, ну, серьезная она и активно при этом присутствующая именно в нашем терапевтическом пространстве. То есть, наверное, самый из зарубежных дизайн-аналитиков, человек, наиболее активно участвующий в становлении нашего современного дизайн-аналитического сообщества. Но мне кажется, что линия, удающая противоположный акцент, как бы, которая непосредственно связана со становлением этого направления, причем очень важно было бы удержать и в нашем дизайн-аналитическом пространстве. И, в общем-то, я тоже как-то какую-то каплю в это хотел бы внести, ну, при всем каком-то вот человеческом уважении к Алисе как человеку последовательному в этом, да, но это уважение к человеку, с которым я, с позиции которого, позицию которого я не разделяю, да, хотя действительно она, ну, достаточно по-честному, последовательно вот это проводит в жизнь. Так вот оно как бы получается. Да, да.
В первом случае, когда человек забывает, да, заведение, сталкиваясь, ну, когда живет, сталкиваясь с какой-то аналогичной ситуацией, вот это заведение же проявляется вновь.
Проявляется,
да,
но...
Снова идет,
но дело в том, что он тут, собственно, вот какое-то, к чему он выходит и что он приобретает, это некоторое... ему нужно достаточно мужества для того, чтобы признать... что вот это так есть, и что на самом деле в своем основании бытийном человеческое существование ужасно. Да, и если он сталкивается, он просто еще раз выходит к тому, что он, опять же, здесь это сделано неплохо в техническом плане, потому что человек эксплицирует здесь очень такие вещи, которые... поднимают его в его собственных глазах и помогают ему, поднимают в вот этой, опять же, субстанции сравнения, досман и так далее. Вот, вот в этой раскладке, да, он может посмотреть на себя как на того, кто имеет мужество честно признать, что жизнь ужасна, и имеет мужество перед лицом этого ужаса тем не менее жить, не сдаваться и не быть им завороженным до конца, да, до своего последнего мгновения, которое, хотя и неизбежно, но оно ничего не прибавит и не убавит к тому, что я проживаю. Да, то есть, но вот сам этот ход, да, который, опять же, задействует честность, мужество, умение признать трагичность человеческой жизни – да, он совершается действительно вот в этом, уже совершается в модусе несобственности, потому что я как некий другой по отношению к себе смотрю на себя неким возвышающим себя взглядом, да, я как бы практикую в себе, как мне кажется, то, что... издревле ценилось человечеством, да, то есть я опять же вхожу вот в эту интерсубъективность, анонимную досман, да, и вот из нее себя поднимаю, даже, может быть, героизирую в чем-то, да, и выталкиваю снова вот в забвение бытия, да, то есть здесь достаточно хорошо сбитая терапевтическая такая вот техника, она... Тут каждый ход понятно, то есть можно разложить, как он работает. Это хорошо сделанная терапия. У меня вопрос только, как бы, можем ли мы согласиться действительно, что это дизайн-анализ, да, и куда она ведет. Но она сделана хорошо, она очень как-то так...
Это выглядит как устранение симптомов,
а не болезни. Ну да.
То есть в этом смысле, ну, конечно, лучше, если это голодный топор, никто не спорит.
Ну да, но просто... Но это выглядит как устранение симптомов, потому что если человек болен бытием, что следовало бы признать, да, то при таком понимании бытия болезнь неустранима.
И вот это... Это очень интересная штука, даже вот в последнем месте, да, вы говорите, вот встреча с бытием, бытие ужасно, потом человек должен иметь мужество признать, что жизнь ужасна.
Мы же с вами понимаем, что жизнь и бытие, вообще говоря, разные вещи.
Ну, да, да. Но,
что ужасно, да?
Да, в этом смысле, если говорить о жизни как вот именно о жизненном процессе, то он признает, конечно, строго говоря, что бытие ужасно, а жизнь, она имеет свою приятность, и чем успешнее я как бы забываю это ужасное бытие, тем приятнее и, как кажется, продуктивнее, потому что я не заворожен ужасом, а я что-то делаю, там, что-то вношу вот в это интерсубъективное пространство там, и так далее, продукт произвожу какой-то, там, может быть. Да?
Это все равно антизация.
Есть, это антизация, да, это антизация, конечно. Но она... Ну да, она напрямую об этом и говорит. Да? То есть она бытие сводит к вот этому ужасу. Собственно, и это очень сомнительный ход в плане того, как она читает «Бытие и время». Я как раз, когда слушал ее и потом знакомился с книгой, я постоянно обнаруживал, что вообще довольно странно, как можно, если очень хотеть провести какую-то последовательную собственную линию, насколько тенденциозно можно читать, ну, казалось бы, текст, который достаточно последовательно написан, да, и дает себя поднимать.
Ну да, ну, как бы. Же оговаривать,
да.
Работает со всеми.
Но тем не менее, да.
Это же прописанные вещи, они...
Угу. Но тем не менее это так. То есть, видимо, если человеку что-то очень хочется, и...
То есть, в этом смысле, как бы... тогда к ней самой не делает, да. Она то же самое, и поддается на той самой прелести, которая является риском для дизайн-анализа.
Ну да.
Сама очень хочется, сдает ну,
да.
такой образ, вот этого
ну,
ужасного
да.
бытия.
Ну да.
Вообще-то говоря, это ужас перед лицом бытия, а не ужасное бытие.
Ну да, да. Ну вот, вот.
А дальше, как бы, подведя
ну, да.
одно на другое, получается ага. прекрасная картинка.
Ну да. Но при этом, у нее достаточно такая успешная практика на этом всем.
Мне кажется, телевизор лучше справляется с остановлением Десман.
Не, ну перед телевизором, если действительно с какой-то вот такой потерей, травмой и так далее, сильно не, ну, как бы кто-то может и противотерапевтироваться пивом и телевизором, но все-таки некоторым этого недостаточно, нужен терапевт. Но я бы даже не стал так комично относиться, потому что там действительно, вот как бы на уровне конкретной работы. Она достаточно, ну, это достаточно стратегия сомнительная, но тонко осуществляемая. То есть она профессионал,
нет,
реально.
Не считаю,
но вот как бы, но вот именно сама концепция, как она ее разворачивает, ну, для меня вообще большое сомнение, можно ли в принципе это называть тем же понятием дизайн-анализа. То есть насколько... А насколько, в принципе, то есть это возможно просто в силу ее чисто конкретного положения, опять же, социального в дизайн-аналитическом сообществе, да, где она ну, достаточно такой видный человек, уважаемый и так далее. Да, но вот чисто вот по сути, все-таки одним и тем же словом обозначать вещи, различающиеся до противоположности, ну, как бы, все-таки сложно, да. Да, сложно. И, ну, вот так обстоят дела, и мне кажется, это тоже для дизайн-анализа это показательная вещь, потому что вот так, ну, мы говорили, да, в конце вот первой лекции, насколько он оказывается сразу таким проблемным вбросом в, казалось бы, беспроблемную подачу той или иной терапии, да? Насколько он сам проблематизирует само это терапевтическое пространство как таковое. Да? И, естественно, всегда возникает некий соблазн от этой проблемности начать уходить, ну и, возможно, разные ходы вплоть, ну вот это такой тоже возможен. Да? То есть, как бы он вполне... Понятно, что подобного рода ходы, наверное, чисто эмпирически почти неизбежны. Ну, вопрос, как это назвать? Называть ли это тем же словом? Или как бы это что-то уже совсем другое? Вот.
Спасибо.
Вот, ну, у нас, да, половина. Наверное, получается, что... Есть еще какие-то вопросы? Нет?
Можно еще раз задать?
Да, ну давайте, пока нас не выгоняют, еще можно немножко.
Скажите,
да.
Скажите, пожалуйста, если попросить вас вернуться ненадолго снова к боссу, вот не расскажете ли несколько слов, какое влияние на него оказало восточная философия, его пребывание в Индии?
Угу, угу. Ну, вот насколько мне пока удалось понять, это действительно очень интересный сюжет, потому что босс едет в Индию, уже будучи знаком с Хайдеггером, но еще не настолько плотно погрузившись и в хайдеггерскую философию, да, и в совместную работу, хотя они уже не просто общаются, они уже достаточно так вот в таких серьезных дружеских отношениях и хорошо друг друга знают. И он, это как бы связано с его собственным таким вот поиском, интересом, но когда он затем возвращается, да, и общается с Хайдеггером, там получается очень интересный диалог, да, который отчасти можно видеть вот в записи этих семинаров, да, когда Хайдеггер, с одной стороны, с интересом выслушивает, он не все знает, что удалось узнать боссу об индийской философии, но он все время как бы в таком диалоге и даже полемике с этой философией находится, да, потому что вот это понимание человека в его конечности, человека как просвета бытия, да, а не просто как некоего, как босс это пытается как бы транскрибировать на этот язык, что это некий просто свет, брахман, а не просвет бытия, да? Хайдеггер говорит, что в моей философии вот так мыслить невозможно и так далее. И у босса получается, в общем-то, интересная такая ситуация некоторой проблематичности, которая... Ну, я не все здесь еще, как сказать, я тоже в процессе погружения в это. Я, например, у меня нет книги босса, да, про его такое открытие Индии, да, как он был. Он же книгу про это написал тоже. Надо будет, видимо, просто ее как-то раздобыть, заказать. Ее нет в наших библиотеках московских, поэтому... Здесь еще есть какой-то набор книг, которые, видимо, мне просто предстоит приобретать из-за рубежа. И ее я еще не держал в руках. Но насколько я могу судить по тому, что я видел, вообще это ситуация, которая побуждает босса еще более интенсивному размышлению над тем, что предлагает Хайдеггер, еще и в этом ракурсе сопоставления. Да? То есть она побуждает его к более, что ли, еще более активному и внимательному, да, соприкосновению с хайдеггерской философией. Потому что видно, что босс, конечно, тоже и как бы там есть такой момент, что босс с Хайдеггером очень увлечен. И если бы у него не было некой индийской антитезы, то это могло бы быть менее интересно, потому что здесь у него есть как бы некоторая внеположная точка для постановки вопросов и ведения дискуссии. Да? В этом смысле, наверное, это было по-своему продуктивно для становления дизайн-анализа. Но в дизайн-анализе он хайдеггерскую линию ведет. То есть он, в общем-то, такую как бы... линию, где индийская философия противоречит Хайдеггеру, и как бы где там идет вот такое скорее полемическое отношение Хайдеггера, он не включает в свою дизайн-аналитическую работу, ну, уже в поздних работах, как бы, по крайней мере, да, вот в таких зрелых.
У меня, честно говоря, вопрос не про дизайн-анализ,
Нет, конечно.
Просто меня вот зацепило то, что вы в перерыве как раз очень здорово провели вот эту, ну, линию преемственности Пирогорского вот этим термином, который, ну, условно обозначает существование, и Хайдельбергским Дазайн, это кое-что приоткрывает Божий Завет, потому что имеется в виду в точности под Дазайн. Вот, но вот такой вопрос. Я не читала этих фигурок подлинники, я не знаю, языка. Но я подозреваю, что, скорее всего, Киркегор, вот этот термин «тильберейс»,
да, «тильберейса»,
скорее всего, он употребляет его, ну, если брать страх и трепет, и в отношении вот эстетической стадии, да, и в отношении вот того самого Киркегора, который тоже по-своему существует, и конечно, для него так же хорошо, как для вот того самого эстетика, да, что ошеломляет а лицедеры, он оказывается похожим на мещанина, да, то есть вот это вот существование, но оно все-таки разное, да, а Дазайн, вот есть ли в нем что-то, какое-то различие?
Ну, разумеется, собственно, что, как Хайдеггер говорит о Дазайн в бытии времени. Во-первых, надо понять, что Дазайн – это сущее, каково есть мы сами. То есть Дазайн – это не бытие, а сущее. То есть это конкретное указание на конкретность каждого из нас. Причем это, что значит, каково есть всегда мы сами, я сам? Это возобновление киркегоровского вопроса о self, то есть о кто, о человеке как кто. Но человек как кто – это всегда конкретный человек. То есть, собственно, Дазайн – это такое понятие, которое принципиально противостоит понятию человек в тех ракурсах понимания человека, когда речь идет о человеке вообще. То есть это, если это и человек, то это человек, это я, ты, он, это вот конкретный данный человек, причем в его плоти и крови. Да, Дазайн – это не какая-то внутренняя сущность человека, это вот все вот конкретное, да, вот, вот он я, да, и я не просто где-то там внутри себя, в какой-то своей сущности, вот он я, вот, вот с руками, с ногами, там со всем прочим. Да, и вот не затронули сегодня, да, иногда говорят, что вот, ну, есть такой момент, не так много о теле в бытии и времени, да. В дизайн-анализе есть понятие «лайбен», его переводят у нас как «телеснение», но это субстантивированный такой вот глагольная форма, да, субстантивированная. Собственно, вот в этом смысле каждый конкретный человек, да, может быть как может в модусе собственности, так и в модусе несобственности. И все это тоже описывается понятием Дазайн, потому что я могу быть открытым бытию, я могу быть в забвении бытия, но как бы в общем-то, Дазайн всему этому отвечает как указание на конкретного данного человека. Да, то есть вот так вот.
Но ведь вот, в существовании Киркегора есть качественное различие.
Не, ну Тильверельса у него тоже такой же, как бы, термин, указывающий на конкретность. Почему? Вот обратите внимание, это в его полемике с Геделем, по-моему, да, это Или, он пишет, что система Тильверельса невозможна. То есть конкретное человеческое существование не может быть как бы не может быть помысленно из системы, да? Но речь идет о конкретном человеке. И именно его конкретность совершенно, ну, такая настоящая конкретность плоти и крови, да, не дает, и в то же время то, что он как конкретный человек, может быть, быть понят только как существо свободное, поступающее и так далее. Да? Вот это делает невозможным систему этого Тильвереса. Да? В этом смысле у Киркегора это тоже просто указание на конкретность человеческого существования. На то, что он говорит не о человеке вообще, а о человеке, каждый из которых, но Киркегор здесь употребляет понятие, термин «единственный». Да? То есть каждый как единственный. И вот Тильверель относится к человеку вот так понимаемому. Вот, ну я бы вот так ответил. И вот, дальше это идет к Хайдеггеру. Ну вот, наверное, да, наверное, время подошло.
Ну, у меня такое, слушала вас, сложилось такое впечатление, что я вот видела параллели между идеями Лакана и тем, что говорил, ну, к чему призвал Лакан относительно анализа, как к такому чистому следованию истины субъекта, очистить все вопросы. Ну, конечно, известно, что там Лакан получилось в результате, мне сама идея очень хороша.
Да, да.
Так вот, мне показалось, что дизайн анализа это примерно то же самое, только в других каких-то аналитах.
Ну, с этим надо еще разбираться. И я думаю, спасибо, вы очень интересный для меня горизонт обозначили, потому что я все вот эти все часы размышлял вслух. Сейчас браться за размышления над Лаканом я не возьмусь, просто у меня нет готового ответа. Но на самом деле есть некоторые соображения сразу, да, которые можно кратко сказать, что... не на пустом месте вырастает лакановский интерес к Хайдеггеру, и не на пустом месте Лакан чувствует такое огромное созвучие того, что он делает хайдеггерской философии, даже переводит некоторые хайдеггерские работы на французский, и лично встречает Хайдеггера. Правда, они, конечно, очень разные такие люди. Хайдеггер довольно так... ну, Лакан очень мягко говоря, очень своеобразным ему показался, потому что Лакан хотел там показать всякие вещи, очень так воодушевленно катал его с какой-то громадной скоростью по Франции на автомобиле. И там, ну, такая вот личная, то есть как бы Хайдеггер больше именно сблизился с другими французами, с Лаканом там. Это еще надо смотреть, я не погружался в эти биографические вещи, почему там не получилось такой встречи, когда бы они опознали друг в друге нечто близкое, то ли, но как бы по стилю они, конечно, разные. Вот, но со стороны Лакана ощущение близости того, что он делает к философии Хайдеггера, несомненно, было. И в эту сторону продуктивно, я думаю, смотреть, размышлять над этим. И спасибо за очень интересный ракурс. Но, конечно, делать еще дополнительное ночное заседание мы не будем. Вот. Но огромное спасибо за очень интересный вопрос.